Значит, добрый вечер, дорогие мои зрители и слушатели. Значит, я начал с этой песни из спектакля «Пристегните ремни» нашего театра, который называется «Мы вращаем землю» по двум причинам. Во-первых, чтобы разойтись немножко, это первое. А во-вторых, чтобы вы не перепутали, а вдруг к вам кто-нибудь другой приехал. Вот. Ну, а сегодня у меня лекция. Это дело довольно для меня новое. Я всего около года занимаюсь лекторской деятельностью. Мне это нравится, потому что есть возможность не только петь, читать стихи, но и рассказать просто о своих мыслях, о том, какой должна быть песня, что такое поэтический театр и так далее. Но у меня не будет обычной нормальной лекции, потому что я не привез с собой никакие диаграммы, там диапозитивы, таблицы, где показан рост надоев или там... А у меня, наверное, рост там, кривая вдохновения должна была бы быть. Вот я этого ничего не привез, поэтому я свое выступление сегодняшнее буду иллюстрировать песнями, стихами. Итак, начнем. Когда 13 лет тому назад я увидел спектакль театра, теперешнего театра на Таганке, который тогда назывался «Театр драмы и комедии», это был спектакль «Добрый человек из Сизуана», сделанный Юрием Любимовым на выпускном курсе Щукинского училища еще. С него начался театр на Таганке. Вот когда я увидел этот спектакль, я не буду вам говорить, какое он на меня произвел впечатление по постановке, по режиссуре. Это было по тем временам просто произвело впечатление разорвавшейся бомбы. И не только на меня такое сильное впечатление, а вообще в Москве. Но это вопрос другой. Я буду сегодня говорить только о музыке и песнях, которые использованы были в этом спектакле. Я вдруг увидел, что то, чем я занимался уже к тому времени, а именно песни, я тогда начал сочинять какие-то песни, вдруг мне показалось, что это очень близко, что это очень совпадает. И вдруг я увидел в этом спектакле, что музыка и песни использованы не только как просто вставные номера, а что они несут не только для украшательства, а что они несут на себе громадную смысловую нагрузку. Причем музыка использована там в трех ипостасях, как говорится, с трех сторон. Во-первых, существуют зонги, написанные Бертольдом Брехтом. Он написал для этой пьесы просто несколько стихотворений, которые должны исполняться под бесхитростную мелодию, на его взгляд, под какие-то там 2-3 инструмента, и которые должны обязательно... Как вот у него есть всегда, у Брехта такой есть прием отчуждения, когда актер вдруг бросает работу свою на сцене, выходит на зрительный зал и говорит: «Вы видели только что то-то, то-то, то-то и то-то». То есть открытым текстом излагается брехтовская идея. Так вот, он, это его идея, он ее зарифмовал, сделал зонги, так называемые вот эти вот песни, которые должны были быть либо до начала сцены, либо после сцены, чтобы объяснить только что произошедшее на сцене, чтобы еще дать возможность зрителю глубже почувствовать и понять, в чем там было дело и о чем идет разговор. Лишний раз, как говорится, он, знаете, как буравом, как гвоздем в душу зрителя вбивает вот эту свою основную мысль. Это первое. Эти зонги знаменитые стали на весь мир. Это зонг о баранах, зонг о дыме, которые исполняют иногда два актера нашего театра, Хмельницкий и Васильев, которые являлись и авторами всей музыки этого спектакля. А иногда все исполнители, отрешаясь от сцены, вдруг выходили на зрительный зал и начинали петь от имени театра вот эти вот так называемые зонги. Значит, это одна часть, которая очень сильно работала в этом спектакле. Другая сторона использования музыки, другая ипостась, что ли, музыкальных номеров, это музыка, под которую актеры выходили. То есть каждому персонажу, примерно почти каждому персонажу, написана своя мелодия музыкальная. И через несколько минут после прихода в театр, после того, как начнется спектакль, вы уже будете разбирать, кто сейчас выйдет на сцену. Вам будет ясно, что вот выше выйдет такой-то персонаж, потому что вдруг зазвучало из-за кулис его мелодия. И причем, соответственно, с этой мелодией эти люди, персонажи этой пьесы, даже двигались, даже меняли пластический рисунок. Например, так как это искусство условное, так как этот спектакль сделан в условном ключе, без декорации, без всего, то была возможность усилить характер еще и пластикой. И вот, например, там есть комедийный персонаж, которого играет Игорь Петров, Цирюльник, который под мелодию, написанную для него, она такая игривая, фривольная, быстрая мелодия, он не просто ходит, а как бы подтанцовывает. У меня такая, на мои выходы такая тревожная мелодия со свистом, и сразу я хожу такими прямыми углами, там все как бы показывая, что такие прямые улочки в этом самом городке. То есть... И, например, Зинаиде Славиной написана целая музыкальная тема, которая позволяет вымарать несколько десятков страниц текста, довольно скучного объяснительного текста. Она просто играет пантомиму на вот эту вот музыку, написанную специально для нее. Так что, видите, вот такая вот сторона, как используется музыка. И, наконец, основная, как мне тогда показалось, особенно похожая на то, что я делал, это песни персонажей, песни действующих лиц. То есть, значит, которые поются от первого лица, а именно их поет актер от себя, не от артиста, а от персонажа, которого он исполняет. Например, я в этом спектакле играю роль безработного летчика, который в самом начале, значит, его выгнали с работы, ему нужно где-то достать денег, чтобы дать взятку там начальнику, чтобы его устроили на работу. Но дело происходит у них, а не у нас, поэтому там и дают, и берут взятки. Поэтому, значит, вот он пытается каким-то образом добыть эти самые средства. Ему девушка встречается, она обещает ему помочь. И вот два акта подряд идет это действие. И, наконец, в конце второго акта он понимает, что все рухнуло, что ничего не произойдет, денег он не достанет. Тогда он выгоняет этот самый безработный. Летчик выгоняется со сцены всех участников свадьбы, свадьба рушится, все, в общем, ломается. Я вообще играю, как один критик написал, что пол ходуном ходит, одним словом, жилы набухает, и кажется, что все, уже выше никуда не простучишься, уже потолок, уже такое нервное напряжение и такое качество и уровень темперамента, что кажется, ты уже больше спрыгнуть никуда выше не можешь. И тогда на помощь приходит песня. Песня «О дне святого никогда», которая позволяет спрыгнуть еще на одну ступеньку выше и еще сильнее воздействовать на зрителя. Вот так вот использованы были песни в этом спектакле. Я вообще вам должен сказать, что я не сторонник того, когда песни работают в спектакле как вставной номер для того, чтобы только украсить. Песня вообще никогда не портит. Обычно, когда неблагополучно на сцене, режиссер говорит, знаете что, давайте песенку сюда вставим, она как-то так прозвучит. Вот. И никогда не бывает наоборот, чтобы давайте эту песню выкинем и что-нибудь скажем вместо этого, будет лучше. Так не бывает. Обычно всегда песня улучшает, поэтому к ней стоит относиться серьезнее. Не считать ее просто малыми формами, то есть развлекательным жанром, а относиться к ней более серьезно, как к виду искусства, который может тоже нести информацию и идею очень важную. Вот. Так, теперь я всегда возражал против того, чтобы вот мои песни использовали в спектаклях. Так, знаете, как говорит человек, почему-то проза, а потом вдруг и запел, как черт из бутылки. Зачем? Когда можно продолжать разговаривать, надо продолжать разговаривать. И только в том случае, когда невозможно больше говорить, когда все средства нормального диалога исчерпаны, тогда только должна работать песня. Ну и дальше. Вот у нас поэтический театр наш начался. Он вообще поэтический. Даже наши нормальные драматические произведения, они все равно поэтичны. И еще у нас целые линии есть поэтических спектаклей, которые начались со спектакля «Антимиры». Вы знаете, что интерес к поэзии в нашей стране традиционный. Россия всегда любила своих поэтов. И не только потому, что они были прекрасными стихотворцами, писали великие стихи, но еще потому, что они были высокими гражданами и очень достойно себя вели в жизни. И как-то так случилось, что поэзия отождествляется с гражданством, с гражданским поведением. И как-то так случилось, что поэзия заняла главенствующее место в нашей литературе. И вся наша литература, наша великая литература, апоэтизирована. И поэтому невозможно пройти мимо того, что в 60-х годах, как вы помните, написать только на тетрадном листочке из ученической тетради вырванном Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, там, Акуджава, и 12 тысяч в Лужниках будут заполнены к вечеру, и яблоку будет негде упасть. Такой интерес невероятный был и в 60-х годах, и сейчас он снова вернулся. И вот мы не могли пройти мимо этого, и мы сделали спектакль вместе с Андреем Вознесенским «Антимиры». Он автор живой, к счастью, и поэтому он, мы уже играем много лет подряд, он все-таки иногда время от времени приносит нам стихи новые. И вдруг выяснилось, что Вознесенский поется, и несмотря на то, что у него такие геометрические построения, вернее архитектурные, он сам архитектор по профессии, что у него стихи иногда строка рифмуется одним словом, рваные, ломаные такие ритмы, и все-таки они поются, а это признак поэзии, когда поется. И мы сделали половину его стихов поем, а половину читаем и играем. И вот не так давно он мне принес одно из новых своих стихотворений, чтобы обновить спектакль, потому что 700 раз или 800 раз произносить одни и те же стихи, даже если хорошие, это можно просто с ума сойти. Но мы на хозрасчете находимся, мы должны играть этот спектакль, потому что мы его играем в 10 часов вечера вторым представлением в вечер. И он обновляет, приносит новые стихи, поэтому спектакль живой. Живой. И вот сейчас я вам покажу одно из стихотворений, которое он принес специально для меня. Я сделал на него какую-то ритмическую основу. Это первый и последний мой опыт работы с чужими стихами. Больше я музыки на чужие стихи не писал и не буду писать. Но мы с ним друзья, и вот я сделал эту песню. Все думают, что это моя, нет, это стихи Вознесенского. «Пошли мне Господь второго» или «Песня Акына». Не славой и не коровой, не тяжкой короной земной, пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем позоваться, аукаться через степь. Для сердца не для овации, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял нечасто, ну хоть разок из раненых губ моих поднял царапанной пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня во плетне под соперничество прирежет за общим столом. Прости его! Он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он.